Я вас категорически приветствую, Клем Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
Хотелось бы поговорить про военно-морское скотство.
Что это?
Про нарушение, разумеется, прав и обязанностей, обычаев ведения морской войны во Вторую мировую.
Про немцев?
Не только про немцев, хотя, конечно, в первую очередь про немцев. Как так получилось, что из этого вышло? У нас для этого два повода получилось. Во-первых, отправной точкой к основному немецкому скотству случился некий инцидент с Лаконией. И в честь этого можно, например, ролик записать, например, такой. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть самая большая в мире игра на военно-морскую тематику с самым большим количеством участников и задействованных там типов кораблей. Это World of Warships от Wargaming. Никаких сомнений. А тут раз, и там появились подводные лодки. Все хотели. И вот, наконец, дохотелись. Ввели, наконец, несмотря на то, что очень долго не соглашались, ввели, наконец, действие подводной лодки. Они там теперь есть. Их с каждым месяцем или годом будет все больше, больше и больше. В силу того, что пока каких-то мощных основных веток подводных лодок нет, потом обязательно будут, помимо 9-й, 7-й серии можно получить, например, вдруг серию номер 11 немецкую, или американские подводные лодки Кашалот, Кашеглот, Балау, это такая акула, если не ошибаюсь, и Салмон, то есть лосось. И все сразу поменялось. Прямо вообще все сразу. Так под воду можно было в принципе не смотреть, а теперь приходится. Это во-первых. А во-вторых, самой подводной лодке и ее оператору надо бы помнить, что это не совсем атомная подводная лодка. Это все-таки ныряющая подводная лодка, которой нужно очень часто всплывать для зарядки аккумуляторных батарей. Вот она под дизелями зарядит аккумуляторные батареи, и можно нырять. То есть, есть ограничения вполне конкретные по автономности. И вот молодой человек, увлекшись, так сказать, погоней за тоннажом, раз и посреди боя вынужден принудительно всплыть. И тут он уже весь такой, оп,
красивый.
Да. Потому что, конечно, подводная лодка – это серьезное со всех сторон сооружение, но там ни брони, ни какого-то представительного артиллерийского вооружения. Ну, там у тебя будет, кстати, если немецкий какой-нибудь тип 9, 105-миллиметровая пушка, это, конечно, очень много, но к тебе какой-нибудь эсминец приплывет, тебя там из 127-миллиметров
километров
с 5 тебя угостит со всего борта, и до свидания. Никаких шансов в надводном положении от эсминца убежать нет, потому что, ну что там, у тебя 16 узлов скорость.
Угу.
А эсминец даст 18, вообще не напрягаясь. А если ему будет очень надо, так он и все 25, и 30 может дать. В общем, он тебя точно догонит и точно тебя уговорит.
И начнет шарить глубинными бомбами.
Нет, если ты в надводном положении, какая глубинная бомба?
Ну, это-то вообще, да.
Прицельно прицелился, 2-3 выстрела, и, в общем, уже все. Ты, во-первых, получишь серьезную дырку и нырнуть не сможешь, потому что ты сразу утонешь после этого. А как только ты не сможешь нырнуть, ты уже просто сидящая утка. Тебя расстреляют. Ты не убежать ничего не сможешь. Под водой, да, опасно. Ты опасен под водой, но нужно помнить про всякие входящие обстоятельства. Вот. И эти входящие обстоятельства, они самым печальным образом сыграли на театрах, военно-морских театрах Второй мировой войны. Причем, как обычно, строго военные перипетии были напрямую связаны с разными нехорошими событиями там.
Давайте уже про конкретику.
Началось все довольно мирно и давно, когда известная компания Cunard Line построили для того, чтобы действовать на атлантических рейсах, лайнер «Лакония». Угу. Это было еще в 20-е годы 20 века. В Интербеллуме, не помню, на 25-го года или 26-го года, или 24-го года рождения сам корабль. Но это не суть важно. Самое главное, что это было...
Название про что это? Про где Спарта?
Да.
Да.
Корабль...
This is Sparta!
Корабль был не тот самый, про который все сразу думают, говоря о трансатлантических рейсах. Потому что говорят обычно о призерах голубой ленты Атлантики. Всякие... Ну, собственно, куда Титаник стремился и достремился. Или какая-нибудь там Нормандия, Куин Мэри, Куин Элизабет. Вот эти все корабли. Роскошные, чудовищного размера. Ну, как, опять же... сказали в фильме «Титаник», собственно, ship owner об этом говорил, что название придумал я сам. В первую очередь я думал о размерах. «Титаник» – значит, огромный, мощный, а главное – роскошный. Доктор Фрейд многое бы мог сказать о вашей озабоченности размерами. Доктор Фрейд – это пассажир. Так вот, Лакония не из этих. Потому что она сразу не затачивалась для того, чтобы покорять скорость. Она должна была быть просто как раз роскошной. Она ездила довольно тихо. У нее была максимальная скорость. В лучшие годы узлов 18, наверное. То есть, она тихоходная. Ну, а 186 метров в длину. Там все удовольствия на борту, которые только могут быть для публики первого класса, разумеется. 350 пассажиров первого класса помещалось. 352 класса, ну и всякой сволочи еще там
в трюмах.
Да.
По колено в воде стоя ехал.
Нет, ну, конечно, нет. Это корабли были вот исключительно культурные, потому что Cunard Line – это же один из, в общем-то, самых главных конкурентов за голубую ленту Атлантики. Собственно, груза и пассажироперевозка через Атлантику – это и хлеб, поэтому там все, конечно, ездили в полном порядке. И, конечно, как только началась Вторая мировая, все эти трансатлантики перестроили в войсковой транспорт. Ну, просто потому, что они огромные, и туда можно очень много кого поместить. И вот если, например, Куин Мэри, Куин Элизабет, которые чемпионы скорости, туда что-то до дивизии влезало, когда срубили все эти роскошные каюты, перегородки, просто сделали казармы внутри, вот туда аж дивизия влезала. Ну, не скажу, что целиком, но очень много народу. И вот, внимание, их никогда не сопровождали конвои.
А почему?
А потому что за ними не угнаться. Они же чудовищно скоростные. И они настолько скоростные, что эти вот огромные по-настоящему корабли в принципе могли убежать практически от любого военного корабля в мире.
Однако.
То есть их было просто не поймать. Конечно, их старт из точки отбытия в точку прибытия держался в строжайшей тайне. То есть, чтобы никто не успел протелеграфировать, что она выходит, чтобы ее там где-нибудь на выходе не подкараулили. Но вот как только эта дура чудовищная оказывается в море, она там тебе прет 30 узлов. А таких кораблей, которые могут ее изловить, ну, почти считай, что и нету.
Но это не потому, что военные корабли говно и там плохие двигатели,
нет.
Просто навешаны брони, пушки, боеприпасы там и всякое
такое. А тут у нее прям задача ездить очень быстро с самого начала. И поэтому
там... Без пушек и брони.
И без пушек и брони. Все решено для того, чтобы оно гоняло с огромной скоростью. Вот их и никого не утопили из этих трансатлантиков топового класса. Потому что их просто... А! Где? А вот! Оп! Ай! Куда? И нету никого. Все. Ускакал. А вот Лакония и тому подобные корабли. Вот это была, конечно, большая проблема. Не использовать их было нельзя. Потому что... Ну, хорошо. Дивизия, конечно, в Лаконию не влезет. Она серьезно меньше, чем все эти топовые лайнеры. Но так, 1005 туда все равно впихать можно. Это, считай, два полка со всеми частями усиления, если
очень
посчитать
прилично,
чисто
да.
На размер. И, конечно, их надо было использовать. Потому что если они будут просто стоять, их нужно обслуживать. Их просто, когда они стоят и когда их обслуживают, они жрут ресурсы и деньги. Если их не обслуживать, они станут раком, и потом их нужно будет чинить. Как любую технику, которая не используется.
Это еще дороже.
Конечно. А значит, раз он настолько влезает, но почему бы ее в конце концов не применять в качестве войскового транспорта? И их, конечно, всех переконвертировали в войсковые транспорты, в том числе Лаконию. Она ездила, служила, и причем служила довольно долго. Вот война началась, считай, в 39-м, так она до 42-го прекрасненько и проплавала. Довольно долго. С другой стороны. С другой стороны, у нас была нацистская Германия, которая была очень озабочена тем, что у нее очень слабый флот. Он, с одной стороны, ей вовсе не слабый, а с другой стороны, только на англичан посмотри, и там все ясно. Мы уже неоднократно говорили, что самый главный ужас немецкого моряка Первой мировой войны – это генеральное сражение с английским флотом. Вот он стал просто невозможен ко Второй мировой войне, потому что какое генеральное сражение? У англичан было настолько больше мощных кораблей первого ранга, что они всех бы этих бисмарков, тирпицев, все эти карманные линкоры, если бы они все вот так хором встретились, как на Ютландии, они бы где-то там за полчаса-час бы всех и утопили. Никаких сомнений. Просто в силу несоразмерности сил. Поэтому какие генеральные сражения? Это просто нельзя было допускать. Поэтому что нужно? Рейдерство. То есть и линкоры, и карманные линкоры, они нужны были, самое главное, для разрушения путей сообщений. Мы об этом разговаривали недавно, когда говорили о бое в устье Ла-Платы.
Угу.
И, конечно, подводные лодки. Это в Первую мировую еще немцам замечательно получилось, когда они под конец, ближе к концу войны, объявили неограниченную подводную войну и стали топить все, что движется. Это настолько неприятно сказалось на англичанах, что понятно, что все военные, которые были в штабах в это время, во Вторую мировую войну, они все родом из Первой мировой, они все отлично помнили. И уже с самого начала решили делать точно так же, потому что с англичанами на воде бодаться никак, а под водой очень даже можно. И поэтому немцы сделали серьезнейшую ставку на подводные лодки. Ну, там, конечно, были огромные проблемы с этим связаны, но в силу того, что часть военных старорежимных говорили, что ничего подобного, вот у нас один какой-нибудь Шарнхорст, он за один рейд вот утопит 10 кораблей, потом вернется и еще 10 кораблей утопит.
На обратном пути.
А подводная лодка что? Так она же медленная. Ну, конечно, да, это полезная вещь. Никто и не думал спорить, но ну, 2 корабля он утопит за поход. Это ей повезет сильно.
Надо больше подводных
лодок. А может, и не утопит. Поэтому давайте-ка не будем ничего придумывать. Пускай вот работают наши прекрасные надводные силы. И некоторое время такая концепция прокатывала, пока, наконец, проблемы не начались. Вот начиная с того самого боя у Ла-Платы, когда взяли новейший карманный линкор, притопили. Причем как притопили? Дипломатическими усилиями, по сути дела.
Да, да, да.
И сразу все. Адмирал Дёнец и ребятки адмирала Дёнеца расправили перепончатые крылья.
И стуча чешуйчатым хвостом по полу.
Сказали, а мы же предупреждали. Ну и все. И началась как раз та самая охота волчьих стай, когда сразу большие группы подводных лодок выходили в море.
Большая это сколько?
Ну, например, вот тогда, когда произошел инцидент с Лаконией, там действовало, получается, аж, по-моему, 15 подводных лодок.
Ого.
При поддержке 3 подводных танкеров.
Ого.
2 датские подводные лодки переоборудовали в торпедовозы, которых подкармливали боепитанием. И плюс там где-то еще 3 подводные лодки итальянские с самостоятельными целями где-то еще курсировали. То есть, например, какая-нибудь группа из 5 подводных лодок. Вот такая типичная волчья стая.
Угу.
Один подвсплывает, как разведчик на всех наводит. Они координируют атаку, выходят в зону ожидания, то есть, чтобы корабли сами к ним приплыли, чтобы не нужно было гоняться за ними. И с разных ракурсов. Один отвлекает эсминцы, 4, например, топят.
Толково.
Кто-нибудь еще неплохо бы, чтобы один в зоне отсечения курсировал, когда они разбегаться начнут, чтобы там можно было по одному их хлопать. Опасность была невероятная. Наши ленд-лизовские караваны от них страдали очень. От подводных лодок. Просто исключительно страдали.
То есть, эффективность была высокая.
Да. То есть, когда у тебя не одна подводная лодка на самостоятельную охоту выходит, а когда у тебя их сразу много, целой сетью. Там от одной группы сбежал, а к двум другим попался. Со всем удовольствием. Конечно, координация такого рода мероприятий была невероятно сложна. Просто почему? Потому что СДВ-диапазон, когда они под водой современной подводной лодки волокут какую-нибудь там проволочную кишку 3-километровую, и прямо под водой могут переговариваться. Тогда это было невозможно. То есть им приходилось
надо всплыть, поговорить,
а вас еще запеленговать-то могут при этом. А потом, когда вы выйдете под водой в атаку, вы уже себя координировать никак не сможете. То есть вам нужно рассчитать все так, чтобы вы оказались в нужных точках каждая лодка.
Угу.
И по команде вот так: о, 16:20, пора. И вот в 16:20 вы синхронно начали атаковать.
Демоны.
Вот. Но тут надо отдать должное немцам. Вот это они умели очень хорошо. Плюс у них довольно быстро появился серьезный опыт. И атаки волчьих стай – это была прям беда. Настоящая беда. То есть, просто так корабль послать, ну, если, опять же, это не какая-нибудь там Куин Элизабет, это было смерти подобно. Потому что если его ничем не прикрывают, его с огромной долей вероятности порвут. А значит, нужно формировать конвои. Конвои в оперативном смысле – это страшно неуклюжая штука. То есть, с одной стороны, это удобно, потому что вы сразу много кораблей доставляете. Но формирование конвоя очень сложно спрятать от разведки.
Да, да, да.
И когда много кораблей в одном месте, их тоже сложно спрятать. То есть, а вас, скорее всего, узнают и, скорее всего, пытаются вас атаковать. А там очень много целей. В кого-нибудь они да попадут. И уже не будет сильно важно. Например, доблестный эсминец во главе с Томом Хэнксом как набросится Грейхаунд, как утопит подводную лодку. Ну, а толку? Потому что...
Там еще четыре, да.
Одна подводная лодка, конечно, это очень серьезная потеря. Это очень неприятно. Там у нее на борту 50-80 высоко обученных моряков. Попробуй их еще вырасти потом новых. Сама лодка стоит денег. Но, например, они раз и утопили какой-нибудь на 15 тысяч тонн транспорт, в котором были металлы, например, или вооружение, или, не дай бог, личный состав. Это же самое главное. Например, взять какой-нибудь корабль, на котором плывут военные медики, их всех утопить. Вот военный медик, в отличие от военного моряка, его учить нужно 8 лет, чтобы он вообще хоть стал хоть что-нибудь соображать. То есть, война уже закончится к тому времени, когда вы новую смену вырастите.
Чтобы йод от зеленки отличал.
Да. То есть, ему 6 лет учиться и 2 года ординатуры. Или интернатура, как она правильно называется.
Не знаю.
Ну, короче говоря, вот через 6 лет доктор хоть что-то соображать начинает. Хоть что-нибудь вообще. Ну, мы же вспомним, что война с 39 по 45 шла всего лишь. То есть, это значит, что запас военных медиков, он вообще-то, учитывая хронологию, ограничен выходит. Поэтому утопить такой транспорт – это... Вот даже если сразу после этого лодку утопят, она уже себя отбила полностью. Вы на фронте будете без этих медиков иметь бледнейший вид. Наибледнейший. Словом, подводные лодки оказались страшно эффективны. Но вот тут моментик один есть. Потому что Гитлер, как мы помним, кто был учителем Гитлера? Стюарт Чемберлен, англичанин. И вообще-то, даже в Майн Кампфе, вот когда еще можно было ее читать, теперь уже я не читаю, нельзя. Прошу записать в протокол, товарищ майор. Вот когда еще можно было читать, там же прямо написано, что англичане – это молодцы. Потому что это такие же арийцы, как мы, точно такие же арийцы, как мы. Все, что нужно придумать, они уже придумали. Расовое превосходство, давить унтерменшей, борьба за жизненное пространство, геополитика – это все английское. Мы будем делать так же, только на суше. А это великая морская страна. Вообще-то Гитлер не хотел с ними вообще воевать изначально.
Одним делом занят.
И даже как-то ссориться. Потому что вообще-то это одно и то же фактически. Но так получилось усилиями... не в последнюю очередь сталинской дипломатии, что почему-то немцы стали воевать с англичанами. Это очень неприятно, но они стали воевать с англичанами. И так как вообще-то изначально против Англии никакая тотальная война даже примерно не планировалась, но мы же помним, что всех отступавших к Дюнкерку Гитлер приказал выпустить.
Угу.
И их, в общем-то, и выпустили. То есть, если бы хотели бы там раздавить об море, их бы раздавили об море, скорее всего.
Поэтому, когда вы смотрите художественный фильм «Дюнкерк», это не про то, как геройски там с боями отошли. Нет, их просто не трогали.
Нет, конечно, трогали.
Ну, потому что трогали.
Потому что, например, как там получилось? Французы прикрывали отход, и англичане никого с собой в эвакуацию не взяли. Прикрывайте, прикрывайте.
Да, да.
Все в порядке. Поэтому и война против англичан на море Гитлером была строго регламентирована. Она должна была вестись точно по всем, вообще по всем законам морской войны. Законы морской войны подразумевают следующее, что если вы топите гражданское судно, которое транспортирует что-то, неважно что, вы обязаны или сами сообщить, или позволить им сообщить о том, где произошло бедствие, чтобы могли их просто приехать и спасти. Или, если никто не может приехать и спасти, заняться спасением самостоятельно. То есть, вот вы утопили английский транспорт, извольте спасти экипаж. Я уж молчу о том, чтобы потом ездить за этим экипажем и по нему из пулеметов стрелять. Нет, ни в коем случае. Конечно, случалось всякое, прямо скажем, но мы не будем недооценивать морально-волевых качеств нацистов, матерых. Не будем. Бывало всякое, но вот мы помним Шарнхорст, пожалуйста, когда он ехал к Аргентине. Ни одного гражданского моряка не погибло. Вообще. То есть, буква соблюдалась дословно. Тут опять же нужно вспомнить вот еще что. Это тоже немаловажно. То, что именно на флоте таких вот матерых, убежденных, отмороженных нациков было не так много среди офицерства. У них была другая беда. Это прям настоящая беда, потому что они были уверены, что армия, и тем более, конечно же, элита, флот вне политики. Потому что у нас есть же присяга, флаг, мы присягу принесли, нам приказ дали, мы поехали выполнять. Знаешь, какие вопросы? К нам какие вопросы? Вот у нас есть, вот в уставе написано так, есть, например, пункты положений о правилах морской войны. Вот мы устав, пункты положений, мы все выполнили. А там Гитлер, не Гитлер, какая разница?
Ну, понятно. Ну, раньше было так.
Да. Ну, понятно, потом вы в Нюрнберге оправдываться будете, как вот такие приказы выполняли, от кого. Угу. Потому что армия, тем более элита, флот, никогда не бывает вне политики, это прямо руки политики. Если уж вы исполняете приказы, извольте задуматься, кто и зачем вам их отдает. Это, кстати, я тут недавно разбирал цельнометаллическую оболочку у себя на канале.
Очень хорошо.
Вот. И я сообщил всем, что если вдруг так оказалось, вдруг, что вы замаршировали в тройных рядах фашистской или тем более нацистской армии, задумайтесь о том, как в первом удобном случае дезертировать к партизанам. Потому что потом выяснится, что вам придется оправдываться в каком-нибудь очередном Нюрнберге. Потому что тогда этих законов еще не было, а теперь они уже есть. И любая фашистская организация является априори преступной. Если вы состоите в преступной организации, вы уже преступник.
Вот доходит не до всех.
Как-то народ говорит, а как же из армии дезертировать? Ты с ума сошел? Я говорю, а как, например...
Как-то так.
А как, например, не растерявшая совесть граждане Третьего Рейха очень даже к нашим партизанам сбегали, перемочив командиров?
И через линию фронта бежали.
Мы, конечно, осудим их за это сейчас все дружно.
Угу. К большевикам бежать.
Да, мысли мои. С ума сошел! Да. Так вот, отмороженных нацистов там была какая-то очень сильно некритическая масса. И поэтому, когда им сказали, что нужно вести войну по всем правилам, военно-морские офицеры ответили, ну, во-первых, есть, а во-вторых, мы бы и так ничего не нарушали. Нас предупреждать об этом не надо, потому что это в порядке вещей.
Да.
И в общем-то, в общем и целом, война на первом этапе против англичан, да, была очень серьезная, перетопили очень много кораблей, но она шла в неких рамках, не выходила за. Это для того, чтобы потом можно было легко помириться, да, естественно. Да, да. И потом уже наконец, что вот это все недоразумение закончится, и можно будет Советским Союзом вместе заняться. Идея была именно такая. Но тут опять же случилось вот что. Потому что был же папаша Дёнец, который постоянно на всех этих конференциях, круглых столах, слетах, встречах с личным составом просто прямыми приказами говорил: товарищи, у нас мировая война, геносом, у нас Вторая мировая война, у нас вообще-то дело очень серьезное. И если вы кого-то утопили и не можете спасти, потому что вы поставите под угрозу подводную лодку, даже не думайте приближаться, топите к чертовой матери с чистой совестью, я вас всех отмажу. Вот такие депеши рассылались регулярно. Ну, а их, между прочим, не всегда выполняли. Потому что вот сейчас мы заглянем еще немножко раньше, когда мы начали говорить про подводные лодки. Была такая очень хорошая серия подводных лодок немецких. Серия 9. Мы про серию 7, помню, разговаривали не так давно. Кажется, зимой. А вот серия 9. Среди них была серия 9С, которая отличалась очень большой автономностью. Там было, по-моему, аж 43 тонны топлива на борту, плюс 533-миллиметровые торпедные аппараты, прям очень серьезные. Вот эти подводные лодки с 1939 года выпускались. Они были уже к 1942-му не самые новые, прямо скажем, но когда их долго эксплуатируют, там опытный экипаж, все механизмы работают притерты, как в часах, большой эксплуатационный опыт. Поэтому в том числе подлодки 9С представляли из себя очень серьезную угрозу, просто потому что ими хорошо умели пользоваться. Угу. Вот 9С, кстати, отвлекаясь от непосредственного изложения, 9-я серия подводных лодок, в том числе подводные лодки 9С в игрушке World of Warships, очень даже представлены. Можно прямо вот на тех самых подводных лодках, которые принимали самое горячее участие в описываемых событиях, покататься.
Круто.
Насколько далеко они плавают, как глубоко они ныряют? 230 метров они умели нырять. Для тех времен это прям очень серьезная глубина. Скорость там у них была в надводном положении узлов 18. Тоже неплохо, прямо скажем. Ну, там моща двигателя была прям нечеловеческая у него дизельного, в котором он в подводном положении шел. Там 2200 лошадиных сил.
Ого.
Вот, для корабля длиной, что там 70, по-моему, 3 метра, это хорошо. Это прям отлично. Да, так вот, одной из таких подводных лодок управлял Вернер Хартенштайн, корветтен-капитан, по-нашему капитан-лейтенант, значит. Это был командир подводной лодки прямо с момента спуска. В 1941 году она встала в строй, и он ею управлял все время, то есть знал свою матчасть от и до. И вот в 1942 году, в конце лета, их выпустили погулять. Там как раз вот та самая волчья стая вышла в море. Подводная лодка Ю-156 Вернера Хартенштайна принадлежала к группе Айсбёрн, то есть полярный медведь. Их обеспечивал один танкер лично и один подводный торпедовоз. И вот они где-то в районе ожидания около Суэцкого канала крейсировали. И вообще-то они должны были перехватывать конвой.
В Средиземном море?
Да. Нет, не в Средиземном, в Атлантике. С той стороны. Да.
Потому что там через Гибралтар-то их, наверное, не пускали.
Не, да. Конечно. Через Гибралтар они, конечно, прорывались. Но там именно что прорывались, и именно что по одному. Потому что там узко. И если вас будет много лезть, вас там всех к чертовой матери бы и утопили. А нет, в Атлантике должны были перехватывать конвой. И на конвой-то они вышли, по большому счету. Там начались некие маневры, а лодка Хартенштайна находилась, вот то, что я и говорил, как бы сказали бы языком военно-воздушной схватки, они находились в зоне отсечения. То есть, кто будет разбегаться. И вот 15 августа на день археолога они вдруг увидели дымы. И, конечно, была полная идея, что это какое-то вспомогательное судно или небольшое судно, которое отвалило от атакованного конвоя, и сейчас-то мы его и поймаем. Для чего, собственно, их и поставили. Подъехали поближе, оказалось, это Лакония, которая дымит всеми своими трубами, там 186 метров, и все это водоизмещение, штопить не перетопить, все нам, понимаете, это ж какое счастье, все это нам. Опять же, это войсковой транспорт, никаких сомнений. Он вооружен, это не мирное судно, потому что у него есть зенитные пушки. А раз он вооружен, добро пожаловать, это военный корабль. Он подлежит уже безо всяких, по всем законам морской войны, расстрелу. Потому что это вооруженное судно. Все в порядке, никаких сомнений нет. На борту находилось 2700 человек, 463 члена экипажа. 80 гражданских, которые как-то там, к несчастью, для себя оказались, и 1800 итальянских военнопленных, которых конвоировали 103 поляка.
Оригинально.
Да. Ну, а куда их еще применять-то, в конце концов? Когда там уже армии нет, страны нет, а вот люди есть. Тем не менее, вот их применяли в качестве конвойных. Они смотрели, чтобы все эти 1800 итальянских военнопленных не разбежались, не подняли какой-нибудь бунт, не захватили корабль. Ну, вот в 11:37 они их заметили. В 15:00 корабль точно отидентифицировали и отправились на перехват. В 22, кажется, 00 вышли на атаку. Ну, где-то около 22:00 они их подкараулили и вышли на атаку. Дали двухторпедный залп, и они обе торпеды попали 530 мм. То есть, вообще-то, это хватит для того, чтобы даже большой линкор, серьезно бронированный, с противоторпедными булями, системами борьбы за живучесть, почувствовал себя нехорошо. Я, скорее всего, скажу, что современный к тому времени линкор двумя торпедами было бы не утопить. Ну, только в случае какой-то чудовищной случайности, просто чудовищной. Но вообще-то нет, скорее всего, нет. А вот гражданский корабль, да, таких размеров, это фактически смертный приговор. Я думаю, там получились две дырки, так, 5 на 5 метров приблизительно. То есть, такое не заделать, не откачать, ничего. И судно, конечно, стало тонуть. С борта сразу дали радио. ССС, то есть атакован подводной лодкой. Код такой у них был. К 23-25 судно затонуло. Ну и дальше Хартенштайн подъехал посмотреть, что там такое творится. Потому что судно тонуло не быстро. Ну, смотрите, с 22.07 до 23.25 это лишний. Довольно большое количество времени, и поэтому там успели спустить и плоты, и шлюпки, и, в общем, более-менее провести эвакуацию. Угу. Но вот момент. Там 1800, это, считай, почти два полка итальянцев.
Их-то зачем эвакуировать?
А их-то зачем эвакуировать? Ну, там не как в фильме про Зулейху. Там забыли на трюм повесить замочек и потерять ключ. Угу. Поэтому итальянцы вполне себе попрыгали за борт и начали лезть в шлюпки и на плоты.
И переворачивать их.
А...
С приличными людьми.
А приличные люди принялись веслами бить их веслами, да. Бить их сапогами в морду и отпихивать.
Джузеппе, отвали.
Да, отвали, Джузеппе. Плыви к своим, это туда, ты не в ту сторону плывешь. Да. А это все услышали с немецкой подводной лодки. Они услышали, что там итальянцы. А это союзники.
Да.
И вот любые приказы папаши Дионис тут уже не работают. Если узнают, что вы не спасали союзников, это будет нехорошо. Ну, то как минимум разбирательство. Тем более, что вроде бы поблизости даже вот примерно нет ни одного вражеского военного корабля. Надо спасать.
1800.
2700, а не 1800. Итальянцы. Потому что итальянцев это 1800, а всего 2700. Как ты их не спасешь, если ты этих будешь спасать? Потому что ты там в этой толчье у каждого паспорт будет спрашивать, ты итальянец или кто? Да. Вот. Плюс там это подозрительные трубы обнаружили баб с детьми. Что уже как-то вообще совсем нехорошо. Ну что, Хартенштайн дал команду начать спасательную операцию. То есть растянули сразу на подводной лодке 2 на 2 метра белый флаг с красным крестом и дали открытое радио. Приступаю там-то и там-то к спасательным операциям, предлагаю временное перемирие. Если кто-нибудь из союзников хочет присоединиться, огня не открою, присоединяйтесь. Вот сейчас мы всех вместе спасем, потом разберемся. То есть вот такой вроде бы как вполне себе благородный жест. Ну, опять же, если бы там не было итальянцев, бог его знает, как бы выступил Хартенштайн, стал бы он вообще их спасать. Но получилось так, что команда услышала вопли на итальянском, которые были однозначно идентифицированы. Кто там может быть в таком количестве? Только военнопленные. А значит, союзники. Значит, нужно предпринимать некие шаги. Ну и стали эти самые шаги предпринимать. Каша была жуткая. Потому что на всех, естественно, не хватило посадочных эвакуационных средств. Конечно, в первую очередь для итальянцев. Стали их вытаскивать на палубу подводной лодки. Ну, много там на палубе-то поместится.
Да.
Однозначно много не поместится. Кроме того, а что делать со всеми остальными? Потому что далеко они на своих плотах угребут. Тоже как бы недалеко. Ну и, во-первых, да, первым делом непрерывное радио, спасательная операция, помогайте, кто может. Туда начали подходить еще две подводные лодки Ю-507.
Немецкие.
Да, немецкие. Ю-507 и Ю-506. Еще одна итальянская подводная лодка должна была подойти к Капеллини.
Что-то какой-то
шапочка.
Сорт макаронов напоминает. Тортеллини.
У итальянцев все напоминает сорт макаронов или Юлия Цезаря.
Да.
Впрочем, Юлий Цезарь тоже иногда напоминает сорт макаронов.
Джулио Чезаре.
Да, Джулио Чезаре. Вот они поехали на помощь. При этом, так как вот пока море более-менее спокойное, и как-то вы еще на палубе как-то держитесь, а сейчас ветер поднимется, вот что делать? И поэтому стали людей распределять по шлюпкам и плотам, а их брать на буксир. Часть людей с палубы передали на другие подводные лодки. В общем, там целый караван-сарай получился. Вот просто караван-сарай. При этом Гитлер, когда получил радио о том, что его подводная лодка занимается спасательными работами, впал в полное недоумение.
Вы там обалдели.
Вы там просто обалдели. Что это так? Что тут такое происходит? Да. Но, тем не менее, на борту у Хартенштайна было 192 человека, какое-то изрядное количество в буксируемых шлюпках. Ну и вот британская радиостанция приняла эти самые вопли. Об этом узнали американцы, а у американцев там совсем неподалеку, на острове Вознесение, находилась, ну, точнее, это английская была база самолетов, но там находились и американцы тоже. И вот Б-24 Liberator стартовал на следующий день, нашел их, обнаружил, навелся по Красному Кресту. И когда командир спросил, ну, я не понял, тут это как бы какие-то тут, я смотрю, какие-то шлюпки, Красный Крест. Ну, на что ему с базы сказали, да топи всех, что ты смотришь?
Какая прелесть, а?
Ну, и тут еще один вне политики, еще один вне политики военный сказал. И немедленно спикировал на эту самую подводную лодку, вывалил на нее все бомбы, которые можно было, и самое удивительное, почти не попал в подводную лодку. Там рядом рванула бомба, ее довольно серьезно повредила, начал выделяться газ из аккумуляторных батарей, но подводная лодка смогла починиться и даже, более того, уйти сама. Ну вот, по гражданским-то они отстрелялись премиально. Просто замечательно отстрелялись. И так же здорово, потому что, смотрите, они же никуда вообще не прячутся, не разбегаются. Да.
Очень удобно.
Это же так удобно. У вас, смотрите, у вас три подводные лодки, еще четвертый. Но надо их топить. Сразу. Это же как удачно. И они принялись их утюжить. И утюжили их прям замечательно. Забегая вперед, нужно сказать, что 1100 человек, спасенных с Лаконии. Они спасли, не скажу, что всех, но очень много спасли. Вот общий счет потерь 1100 человек. Думаю, 1000 убили американцы.
Ничего себе.
Таким образом. Ну, просто потому, что этим-то нырять пришлось срочно.
Стрельбой по шлюпкам, да?
Они стреляли по подводным лодкам. Но как же это? Вы же можете случайно промахнуться. Поэтому пришлось всех, кто был на палубах, выгонять с палуб и нырять. Пока их всех не утопили.
Оттас. Оттас. Рубить концы.
Да, да. Сам Хартенштайн ушел вообще чисто чудом, потому что ему досталось в надводном положении. Опять же, спасло лодку только и забегая вперед, тех, кого они внутрь забрали.
Угу.
Только то, что был очень опытный экипаж. Они смогли починиться, уйти под воду и спастись таким образом. Ну а дальше реакция военно-морского штаба и Берлина была совершенно однозначной. Больше нет никаких правил морской войны. Вообще никаких правил, потому что вы сами их даже не пытаетесь соблюдать.
Американцы-то нахрена это делали?
Как?
Ну, все в курсе, что утопили корабль.
Американцы сказали, что мы ничего не слышали, и мы не знали, что там какие-то спасательные операции.
Само собой. Да,
мы
да,
просто
да.
не в курсе.
Да, да.
Идиоты. Это сразу было коммунике, что мы не знали. Вот все знали, а бобры не знали. Вот в этот момент обратный случай был. Обычно бобры все знают. А вот тут бобры почему-то оказались не в курсе.
Засбоили.
Да. Это, учитывая, как долго в открытом эфире прямым текстом Хартенштайн орал, что происходит, они не могли об этом не знать. Как минимум об этом знали англичане, которые, конечно же, союзников оповестили, что да, там да, случилось.
Да, да.
Но американцы сказали, что... А?
Кто здесь?
Кто здесь?
О, немцы!
Немцы здесь! Итальянцы! Сейчас мы ими займемся. Вот 1100 человек. И опять же, мы не знаем, сколько погибло при атаке и сколько погибло во время начала спасательной операции. Но я думаю, еще все-таки 4 подводные лодки занимались спасением непосредственно. Они, конечно, имели шансы очень многих выловить. И выловили. Не смотри, что нацисты. И один 3 нацист, один просто фашист. Ну, в общем, то же самое, вид сбоку. И дальше поступил приказ топить всех. Все. 1100 человек утопили спасенных. Ну да, конечно, там часть была итальянцев, и вроде не так жалко. Но однако ведь там и англичан утопили, и поляков утопили, кого только там не утопили.
Это хорошо получилось.
Это с одной стороны, а с другой стороны был отдан приказ, который назывался Тритон-0, кодированный, о прекращении вообще. Всяких этих нежностей. И немцы с тех пор показали себя вот наконец наилучшей стороны, потому что где-нибудь в середине Атлантики они топили корабль, корабль шел на дно вместе со всем экипажем. И никто никого не то что спасать не думал, даже радио не думал давать, потому что мы же по этому радио, как вы уже доказали, точно наведетесь. Угу. Зачем нам такое счастье? Мы уже один раз попробовали и хватит. И что? А результатом стали десятки тысяч утонувших людей в Атлантике, которые погибли при атаках на конвои, одиночные суда и так далее, потому что их никто больше и не думал вообще спасать. Подводная война стала неограниченной в полном смысле слова, потому что раньше она была неограничена только потому, что они топили всех без предупреждения, а вообще-то не должны были, если бы она была ограниченной. А теперь она стала полностью неограниченной, в том числе и писанными, неписанными обычаями ведения морской войны. В этом огромная заслуга наших американских союзников. Просто невероятная заслуга. И вот наступает 45-й год. Немцев совсем победили, и стало нужно разбираться, как так произошло. И собрались их наказывать, для чего был собран небезызвестный Нюрнбергский трибунал, а правильнее сказать, Нюрнбергские трибуналы. Вот так будет точнее. Потому что, как мы помним, был, собственно, были заседания Большого Нюрнбергского трибунала, было, по-моему, 12 малых трибуналов в разных местах. Ну и, конечно, у нас, мы же помним, что адмирал Дёнитз на какой-то момент, очень недолгий, стал практически главой Рейха.
Да.
Там на полчасика.
Ненадолго.
Да, ненадолго. И он тоже оказался на скамье подсудимых в Нюрнберге. И, конечно, ему сразу припомнили вообще все. А там было что припомнить.
Это как... что он откуда-то из тюрьмы убежал, там какого-то монаха задушил? Я про него помню или нет? Нет, не он.
Было чего ему припомнить. Прям очень. Если это делал он, то я не в курсе. Короче говоря, его стали прям это подводить под то, что...
Под статью.
Извини, дорогой, тебе, похоже, придется повиснуть рядом с Герингом и всеми остальными прекрасными парнями. Нужно свидетелей вызывать. И вот вышел свидетель. Его, так сказать, конструктивный оппонент, адмирал Честер Нимитц, американский, который сказал, а мы то же самое говорит, делали.
Дёнитц,
Нимитц. Нимитц. Ну, они же оба из немцев, так или иначе. В Америке-то немцев вообще очень много.
Да. Особенно в штате Техас.
Ну, и не помню, откуда Нимитц конкретно.
И в Сан-Франциско.
И какие у него родственники. Но фамилия явно совершенно какая-то имеет немецкие корни. Так вот. Вышел Честер Нимитц и сказал, а что, собственно, не так-то? Мы делали то же самое. В смысле, американские подводные лодки. Говорит, моя подводная лодка никогда бы не стала никого спасать. Нафиг это надо? И похлопал честными голубыми глазами. В итоге Дёнитц вместо того, чтобы получить пожизненную или смертную казнь, сел на десятку всего лишь.
Отлично.
И, по-моему, кстати, досрочно вышел. Я сейчас не помню.
За хорошее поведение.
Да. По УДО фактически освободился.
Соскочил.
Да, соскочил. А что? А Нимитц пришел и сказал, что я даже не понимаю, что тут такого-то. Мы же все так делали. Давайте еще меня будем судить тут рядом. Очень здорово.
Было бы неплохо.
Как это вы придумали? Вот такая вот история про приказ Тритон-0. Отличались там, кстати говоря, все, потому что американцы несколько раз так отчебучивали своими подводными... Сейчас говорим только про подводные лодки. Подводными лодками там, где они воевали, буквально с расстрелом пытающихся спасти из пулеметов и личного оружия. С палубы просто. Тут же японцы. Про японцев вообще отдельная история. Те-то вообще себя не стесняли ничем вообще. Какие там правила ведения морской войны. Вы чего? Японцы были очень лютые. Они в смысле именно... проявленные лютости, по-моему, даже нацистов оставили далеко за кормой немецких. Потому что, когда была Нанкинская резня, например, там немецкие наблюдатели, повторюсь, это матерые нацики, они только успевали креститься и пот ушанками утирать. Типа, вы что делаете? Я понимаю, вы их там в концлагерь загнали, уморили бы за 3 месяца. А вы что? Это же некрасиво, не по-европейски. А там только банзай! Но про японцев это супер отдельная история. Пока вот все, что знал, сказал. Возможно, будут какие-то замечания.
Атас. Ну, как-то это, с одной стороны, война, дело такое, огромные массы людей, все это там всегда адская неразбериха, непонимание, кто куда побежал, кто что сделал. Ну, тут уж как-то совсем белыми нитками сшито. Мы не знали. Чуть вы там не знали, во-первых. Вот совершенно очевидно, если подводная лодка тащит за собой, там, я не знаю, 10 баркасов каких-нибудь на веревке, нахер ей это надо с Красным Крестом? Это же видно, блин.
Да, еще и орет в эфир прямым текстом, так не прячась. Точно.
Да, да, и сообщает, мы не слышали. Да. Знаем, что вы не слышали, блин. От них как-то вообще странно. Все-таки они вот все какие-то, вся эта европейская культура одним медом мазана. Вот.
Военные действия очень правильно и нужно изучать. А военно действовать лучше вот в компьютере или у нас на реконструкциях. Потому что я считаю, что мы уже дошли до такого состояния, когда военные действия в принципе должны прекратиться, потому что это с каждым разом делается все более и более стрёмно. Прошлые разы, которые мы изучаем, они настолько стрёмные оказались, что следующая итерация, если вдруг кто-нибудь догадается ее устроить, будет еще хуже. Поэтому лучше выпускать агрессию, значит, в компьютере или на реконструкции. А в компьютере в World of Warships стало еще лучше, потому что в силу того, что прямо сейчас запустили подводные лодки, где, например, есть подводные лодки 9-й C-серии немецкой. И еще там есть подводные лодки 7-й серии, и конкретно Ю-96, которая снималась в фильме «Das Boot Wolfganga» нашего Петерсена, про который обязательно нужно будет запилить обзор подробный, конечно, при участии варгейминга, который нам все-все-все, что можно нарисовать, нарисует. Такое вот у нас сотрудничество намечается.
Das Boot хорошее кино.
Очень.
Да. Хоть они и сволочи все, но кино хорошее.
Кино как кино сделано просто выше всяких похвал. И не скажешь, что 96-й год.
Нет, там же как раз проход через Гибралтар ужасный. Там, да, хорошее кино. Еще разок, ссылка в описании. Качать в обязательном порядке. До новых встреч!